В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пражская осень Алиева и Пашиняна приблизит ли их договоренности заключения мирного договора. Квараджа или Кварадона. Грузия следит, как Италия восторгается Хвичей Кварацхелия. Гость недели. За какой русский мир воюют в нерусских российских республиках? Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Одним из самых заметных событий Пражского саммита Европейского политического сообщества на этой неделе стали переговоры в рамках армяно-азербайджанского и армяно-турецкого урегулирования. Удалось ли сторонам договориться по принципиальным моментам, и что осталось за кадром, выяснял Владимир Унанянц.
Армяно-азербайджанская граница будет под наблюдением Евросоюза. К такому решению стороны конфликта пришли по итогам встреч в Праге. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава ЕС Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились, что миссия начнет работу в октябре и продлится максимум 2 месяца. Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета, ее цель состоит в том, чтобы укрепить доверие и внести вклад в работу пограничных комиссий. Впрочем, разместятся наблюдатели только со стороны Армении. Азербайджан лишь подтвердил свое согласие на сотрудничество с представителями ЕС. Тем не менее, французский лидер Эммануэль Макрон считает этот шаг серьезным прорывом в урегулировании пограничных споров между Арменией и Азербайджаном. Об этом президент Пятой Республики написал в своем твиттере.
Армения соглашается содействовать созданию гражданской миссии Европейского Союза вдоль границы с Азербайджаном, который соглашается сотрудничать. Цель этой миссии – укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий.
Появление наблюдатели Евросоюза на территории Армении, по мнению экспертов, своеобразная реакция Еревана на отсутствие сколько-нибудь значимой реакции Москвы на сентябрьское обострение между Азербайджаном и Арменией. Фактически отказ России вступаться за Армению заставил Никола Пашиняна искать помощи в Европе и США. Само место встречи и замена Москвы Парижем может иметь для российско-армянских отношений далеко идущие последствия. В любом случае, отмечают комментаторы, Ереван дал понять, что отныне не питает иллюзий по поводу способности Москвы выполнять взятые на себя обязательства по защите союзников. При этом, если верить Эммануэлю Макрону, встреча в Праге не была безрезультатной. Ереван и Баку подтвердили взаимное признание территориальной целостности.
Сегодня вечером Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
На кадрах неформальной встречи между лидерами Армении, Азербайджана, Турции и Франции, а также президента Евросовета, участники дискуссии выглядели довольно оптимистичными, разговор не казался напряженным. Однако его результаты стороны трактуют по-разному. Так, в том, что касается подписания мирного договора, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что соглашение может быть подписано до конца текущего года, правда, лишь при наличии доброй воли со стороны Армении. Под доброй волей азербайджанский лидер подразумевает отказ Еревана от всех территорий в Нагорном Карабахе, а что касается проживающих там армян, то неформальные контакты с ними будут продолжены, но в Баку не намерены обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу и их будущее.
Карабахда яхшиян эрменлер, мен буну дюнен Агдамда демиш.
Это наше внутреннее дело. Армяне будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Во всяком случае, они могут быть уверены в том, что их жизнь, жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути, как интеграции в азербайджанское общество, просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства.
Азербайджан джамиятина интеграция эдилмиш, демали яшайши, индики яшайштан гад-гад. яхшы булачак,
заявил Алиев. При этом азербайджанский лидер недоволен тем, что Ереван не сотрудничает с Баку по вопросу транспортного сообщения. По словам Алиева, нежелание добровольно предоставить коридор в Нахичевань ему непонятно. Такой подход правительство Армении он назвал вопиющим нарушением обязательств, но добавил, что пока Баку проявляет терпение и выдержку. Что касается Еревана, то премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны подчеркнул, что этот вопрос увязан с разблокированием всех региональных коммуникаций.
В Праге я еще раз подтвердил наше предложение о разблокировании всех региональных коммуникаций. Азербайджан снова не дал положительного ответа. Я повторяю, Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении нашего суверенитета и законодательства,
написал Пашинян в своем твиттере. Под разблокированием региональных коммуникаций подразумевается в том числе и открытие сухопутной границы между Арменией и Турцией, закрытой с 1993 года. Тем не менее, пражская встреча, к слову, первая за 13 лет между Николом Пашиняном и турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом, ясности в этот вопрос не внесла. Отвечая на вопрос армянской службы «Радио Свобода», Эрдоган четкого ответа не дал, заявив лишь, что Турция будет делать то, что делала до сих пор. Ранее Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений. Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян и бывший посол Турции в США Сердар Кылыч в нынешнем году уже провели 4 встречи, одну в Москве и 3 в Вене. На последней, состоявшейся 1 июля, стороны договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию. Также была достигнута договоренность о скорейшем начале прямых грузовых авиаперевозок между странами. Но очередная встреча, назначенная на 14 сентября, согласно информации Еревана, была отменена по инициативе турецкой стороны. Отношения между Арменией и Азербайджаном вновь серьезно обострились в сентябре этого года. Ереван обвинил Баку в нападении непосредственно на территорию Армении. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты. Обращение Еревана за помощью к России ОДКБ результатов не дало. Лишь после дипломатического вмешательства США и ЕС боевые действия удалось прекратить. Результатом сентябрьского противостояния стала гибель более 200 человек. В Ереване признали потерю 135 своих военных, в Баку подтверждают гибель 77 азербайджанских военнослужащих. Это стало самой серьезной эскалацией со времени Второй Карабахской войны. Владимир Унанян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Встречу в Праге комментируют эксперты из Баку и Еревана. Об итогах четырехсторонней встречи с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Европейского совета мир услышал из официальных деклараций, а также большого выступления Ильхама Алиева перед азербайджанскими журналистами в Праге. Основными результатами названы взаимные признания территориальной целостности и договоренность о прибытии в приграничную зону с армянской стороны гражданской наблюдательной миссии Евросоюза. Редактор азербайджанского агентства «Туран» Шаин Гаджиев полагает, что шаг вперед сделан, однако по-прежнему не устранены главные причины конфликта.
Можем ли мы считать пражский результат неким сравнительным, относительным прорывом, или это, в общем, некое продолжение поступательного или не очень поступательного движения?
Я думаю, что это очередной этап. Несколько сторон одновременно стараются решить свои проблемы. В данном случае это не только Армения и Азербайджан, но и коллективный Запад, так сказать, и Россия. На мой взгляд, процесс стал приобретать некую интригу после недавней поездки Никола Пашиняна во Францию, после чего возникла идея отправки французских военных наблюдателей на границу с Арменией с Азербайджаном. Азербайджаном. Затем последовали поездки в Соединенные Штаты министра обороны самого Пашиняна, главы Совбеза. Складывается впечатление, что Армения старается приуменьшить части России и одновременно усилить свою прозападную ориентацию. И вот эти факторы, они как бы меняют монопольную часть России в процессе урегулирования. Но дело в том, что если, скажем, августовская трехсторонняя встреча в Брюсселе Алиева, Пашиняна и Шарля Мишеля завершилась такой достаточно оптимистичной ноте, спустя две недели произошло очень серьезное боестолкновение на границе. Это говорит о том, что попытки договориться на бумаге и даже достижение довольно таких оптимистичных формулировок не обязательно будут реализованы. То есть то, что было достигнуто практически соглашение заявления в Праге, оно тоже будет достаточно оптимистично, но будет ли оно так же реализовано, я думаю, покажет себя.
Факт признания территориальной целостности в границах 91 года – это некий шаг вперед?
Да, безусловно. Но дело в том, что если вспомните, подобного рода заявления на уровне официальных лиц Армении делались и ранее. Говорилось, что мы признаем территориальную целостность Азербайджана. Кстати, вот ссылка на 91 год тоже звучала не раз из Еревана. По большому счету здесь ничего нового нет. Интрига, реальная проблема, да, не в этом. Проблема в том, что причина вызвавшая конфликт, она не устранена. А причиной конфликта стало требование о выводе Карабаха из состава Азербайджана и передачи его в Армению. Несмотря на итоги Второй Карабахской войны, это требование армянским обществом не отвергнуто. До сих пор звучат буквально вчера и сегодня, звучали, ну, в основном из Карабаха, о том, что ни в коем случае никогда мы не будем в составе Азербайджана.
Предложение Пашиняна как бы вывести Карабах за скобки из текста мирного договора является попыткой компромисса?
Я думаю, что Пашинян этого действительно хочет, но он, по большому счету, не может пойти против своего общества. Потому что армянское общество, оно и не готово, и не хочет с этим смириться. Скажем, сделать это волевым путем достаточно опасно. Вы хорошо помните, что случилось 9-10 ноября 2020 года, я имею в виду беспорядки в Ереване, и все последующие протесты в основном были связаны, я имею в виду протесты оппозиции в Армении, они были связаны именно с обвинениями в предательстве и, так скажем, продаже Карабаха. Сохранение этой угрозы не дает возможности Пашиняну делать это однозначно. И как ни странно и не парадоксально, намного проще, если это произойдет силовым путем. То есть, как бы Пашинян скажет, что я сделал все, что мог, но они оказались сильнее, и мы не смогли сохранить Карабах.
Пражское заявление Алиева выглядело достаточно миролюбиво до того момента, пока не зашла речь о коммуникациях. И там снова в голосе появился, как мне показалось, металл. Правильно я понял, что в Праге опять стороны не достигли в этом смысле никакого движения вперед?
Там ситуация в принципе простая. Дело в том, что, если вы помните, несколько раз Ильхам Алиев об этом говорил, и армянская сторона говорила, речь шла о режиме дорог. То есть принципиальная договоренность 9 ноября была открытие всех коммуникаций, свободного передвижения транспорта, грузов, людей и так далее. Армянская сторона настаивает и хочет, чтобы этот режим был только в Латинском коридоре. А на дорогах, которые будут соединять Азербайджан с Нахчеваном, чтобы это была государственная граница Армении. То есть армяне будут ездить в Карабах свободно, без всяких преград, а азербайджанцы будут ездить в Нахчеван, проезжая территорию Армении через таможенные и пограничные посты. И так как Азербайджан на это никогда не согласится, вопрос стоит так. Или Армения соглашается на то, что на дороге из Азербайджана в Нахчеван будет такой же режим, как в Латинском коридоре, или в Латинском коридоре будут стоять азербайджанские пограничные и таможенные посты. Так же, как это случилось на дороге в Кафанском районе. Если вы помните, что это произошло именно после вот, заявления армянской стороны о том, что, значит, проезжая по территории Армении, будут сохраняться правила, законы Армянской республики.
Какие здесь возможны компромиссы? По железной дороге, если я правильно понимаю, достигнуты какие-то договоренности. А с другой стороны, армянская сторона говорит о том, что она не допустит экстерриториальности, но Лачинский коридор не является в строгом смысле экстерриториальным. Он находится под контролем российских миротворцев. И правильно я понимаю, что эта тема обсуждается и в смысле дороги на Нахичеван, а как, чтобы ее контролировала Москва в том или ином виде?
Ну да, согласно договоренности заявления 9 ноября, дорога Нахчеван, она будет под охраной российских погранвойск, структур ФСБ.
То есть, по-крупному говоря, это лачинские варианты есть?
Не совсем. Дело в том, что в Лачинском коридоре нету ни азербайджанских, ни армянских постов, несмотря на то, что Лачинский район и Лачинский коридор – это территория Азербайджана. И российские миротворцы находятся там временно. То есть, если они выйдут или если они не выйдут, это все равно остается территория Азербайджана. И позиция Баку такова, что мы согласимся на сохранение этого режима только в том случае, если такой режим будет между Азербайджаном и Нахчеваном.
То есть речь идет не совсем об экстерриториальности, а о неком правовом режиме, который пока, на самом деле, довольно трудно сформулировать, потому что связан со всякого рода формально временными мерами, которым, например, является миротворцем.
Да, да, безусловно, никакой там претензии на территории Армении нет.
Даже, как вы сказали, гипотетическая сдача силовой путем Карабаха, она все равно упирается в вопрос миротворцев и в вопрос Москвы. Вы согласны с тем, что действительно украинская война влияет на активность Москвы вообще в этом регионе и с тем, что Брюссель и Москва действительно соперничают в вопросе регулирования?
Ну да, безусловно, такая серьезная война с такими потерями и проблемами, безусловно, отвлекает Москву. Но я уверен, что главную роль продолжает играть Россия. И в этом вопросе, скажу больше, Азербайджан склонен больше сотрудничать именно с Москвой, нежели с Западом. Дело в том, что заявления и предложения, которые исходят от Запада, тоже предполагают признание территориальной целостности Азербайджана и сохранение Карабаха в составе Азербайджана. Но дело в том, что те задачи, те цели, которые ставит Россия, вернее, ее интерес, по-прежнему тормозят. Тормоз, в общем-то, это не релевант. Когда речь идет о Зангезурском территории, это больше даже степени интереса Москвы и даже Ирана. И секрета тут никакого нет. Коммуникации России на Запад сейчас закрыты. Торговый путь через Иран, страны Азии, страны Ближнего Востока, они намного удобнее и намного логичнее. Тем более, что учитывая военную обстановку на Черном море, проблемы с Боспором, это крайне важно для России. Периодические обострения, ожесточения, которые происходят на границе, я думаю, что они именно по этой причине не вызывают резкой реакции Москвы. По большому счету, не услышали ни одного осуждения. Несмотря на то, что и Вашингтон, и особенно Франция, Париж, достаточно жестко осудили Азербайджан. То есть я думаю, что в данном случае интересы Азербайджана и России совпадают. И этот тандем будет играть решающую, определяющую роль в дальнейшем развитии событий.
Ну и вопрос конкуренции Москвы и Брюсселя в регулировании.
Я думаю, что вообще все началось с неожиданного визита директора ЦРУ в Ереван. Я думаю, что это был определенный зондаж, когда Запад, прежде всего Соединенные Штаты, они хотели для себя выяснить, какова стратегия Пашиняна, куда он хочет ориентироваться. Судя по всему, там были какие-то достаточно серьезные предложения, и Пашинян, понимая, что Карабах не вернуться, я думаю, что он решил все-таки связать будущее своей страны именно с Западом, а не с Россией. В этом, если подходить так, то все его последующие действия, они достаточно логичны, потому что достаточно вспомнить его вызывающее выступление с трибуны ООН, где он, хотя и не назвал Россию, но сделал очень неприятный для Москвы заявление. И последующие действия. Потому что конкуренция в данном случае заключается в том, чтобы для России это сохранить Армению под своим влиянием,
А для Запада главная задача – это вырвать Армению. Это конкуренция, и она сказывается на Карабахе. В той или иной форме Россия пытается давить военным путем, скажем так, закрывать глаза на действия Азербайджана. А Запад, кстати, старается смягчить и поддержать Пашиняна, чтобы, скажем, его не свергли, и надавить на Азербайджан, чтобы давление со стороны Азербайджана не было столь жестким.
Это был редактор азербайджанского агентства «Туран» Шаин Гаджиев. Московский корреспондент ереванской газеты «Новое время» Армен Ханбабян полагает, что хоть в Праге и был сделан шаг вперед, риск обострения сохраняется. То, о чем договорились в Праге, некий ощутимый прорыв в переговорах или это просто очередной шаг в том, что мы наблюдаем уже довольно давно? И опять есть риски этих столкновений.
Я думаю, что это не столько прорыв, сколько очередной шаг. И, конечно, риски дальнейших локальных обострений продолжают существовать до тех пор, пока не будет подписан мирный договор, не будет начат процесс хотя бы делимитации, демаркации границы. Вот только после этого можно надеяться будет, что подобного рода инциденты постепенно сойдут на нет.
Разговор о признании границ 91 года не приближает к заключению мирного договора?
Конечно, приближает. Это несомненно так.
И, если я правильно понимаю, еще и вынесен за скобки о Карабах и Ереван вроде бы дал на это согласие.
Тут надо четко понимать, что Ереван уже 2 года практически после окончания войны не имеет никаких механизмов и возможностей воздействовать на ситуацию в Карабахе. Оставшаяся часть Карабаха находится практически под русской юрисдикцией. Там стоит российский миротворческий контингент. Поэтому говорить о том, что Ереван там отказался от Карабаха и так далее и тому подобное, как сейчас часто такого рода, я считаю, спекуляции имеют место, это просто смешно. Не отказался, а просто нет никаких механизмов.
Некоторые намеки Алиева на неформальные переговоры с представителем армянской общины в Карабахе, как он сказал, а с одновременным назначением Рубена Варданяна госминистром и фактически, если я правильно понимаю, это просто ступенька к его полному руководству Карабахом, это нам что-то говорит?
Я думаю, это очень серьезно, потому что еще когда Блинкен, госсекретарь США, недавно провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Армении и Азербайджана, то я бы назвал самым важным пассажем этого достаточно длительного разговора тот факт, что была отмечена необходимость создания какого-то консультативного механизма, то есть разговора между армянами Карабаха и бакинской властью. Фактически ведь о чем идет речь? О том, что Нагорный Карабах, который был выброшен из процесса переговоров в 98 году, но теперь фактически речь может идти о возвращении за стол переговоров карабахской стороны. А это очень существенный шаг. И, разумеется, я считаю, что главным переговорщиком будет российский миллиардер Рубен Вартанян, который, как известно, от российского гражданства отказался, переселился в Нагорный Карабах.
Ну вот все аналогии, конечно, и натянуты, и неуклюжи, но тем не менее, сильно мы ошибемся, если мы вспомним в этой связи Бориса Киворкова, советского руководителя Карабаха.
Я не могу так однозначно трактовать этот вопрос, потому что, ну, а что, у Киворкова не было у Нагорного Карабаха никаких руководителей, причем все всегда изначально были армяне. Если Рубен Вартанян станет переговорщиком от имени карабахских армян, от имени Нагорно-Карабахской республики, то это ведь, во-первых, не означает, что он будет руководить Нагорным Карабахом, потому что, на мой взгляд, амбиции этого деятеля выходят далеко за пределы самого Нагорного Карабаха. Во-вторых, почему мы заведомо как бы какую-то презумпцию виновности? Да, он будет стремиться к миру. Он неоднократно подчеркивал, что он не воевавший парень, как он выражается, должен говорить о мире, а не о продолжении войны. Все это так. Но надо понимать, что, собственно, продолжение войны в существующих условиях, продолжение войны в Карабахе, я имею в виду, просто быть не может.
Насколько это может успокоить страсти в Ереване и обезопасить Пашиняна от жестких продолжений?
Собственно говоря, я бы стал ставить вопрос таким образом, что в Ереване бушуют какие-то страсти по поводу Нагорного Карабаха. Страсти бушуют на страницах отдельных средств массовой информации и в социальной сети Facebook в первую очередь. На самом деле, это скорее напоминает бурю в стакане воды. Те многочисленные и достаточно многолюдные протесты, которые мы видели ранее, начиная с момента поражения осенью 2020 года, они сошли на нет. Говорить о бушующих в Ереване страстях, это на данный момент значительное преувеличение, скажем так.
Из всех разговоров в Праге, как мне показалось, совсем не удалось продвинуться в вопросе коммуникации. Заявление Алиева прозвучало былая жесткость, когда он заговорил об этом. Какие здесь перспективы и какие возможны компромиссы?
Тут достаточно сложная ситуация. Армения изначально неоднократно и сейчас также заявляет, что готова открыть сразу три пропускных пункта на своих границах, пользуясь которыми азербайджанская сторона может связываться с Нахичеваном, а также с Турцией. И эти пути должны действовать в режиме обычных трасс, которые между многими тысячами таких дорог между разными государствами в мире действуют.
Азербайджан просит латинскую модель.
Да, он настаивает на том, чтобы открыли ему экстерриториальный коридор. Армения на это не соглашается и говорит, что в логике экстерриториальных коридоров мы ничего обсуждать и открывать не будем.
Мы считаем латинскую модель экстерриториальной или это какая-то другая вариация?
На самом деле латинский коридор не является экстерриториальным. Он просто находится, вернее, уже не сам Лачинский коридор, а коридор, который вот рядом с ним специально проведен, находится под контролем российских миротворцев.
Такая же модель возможна в Зангезуре?
Понимаете, тут есть тонкий нюанс юридический, скорее всего. Если, скажем, дорога, которая будет связывать Азербайджан с Нахичеваном, будет находиться под контролем российских миротворцев, ну, скажем, хотя бы для обеспечения формальной безопасности азербайджанских передвижений, будет ли это экстерриториальным коридором или нет? Вот вопрос, который, так сказать...
Это я задаю этот вопрос вам.
И на этот вопрос пока ответа нет, потому что российская сторона пока этот аспект не комментировал.
Заявление Аверчука о том, что все дороги должны подчиняться суверенным законам по и государств, это не часть ответа на этот вопрос?
Не думаю. По крайней мере, Россия других заявлений на этот счет не делала и не было намеков на то, что она рассматривает данную возможность в качестве какого-то экстерриториального пути. Таких намеков не было. Поэтому-то я и говорю, что Россия пока вот это требование Азербайджана в этом смысле не комментирует, а только официально, да, устами Аверчука, в частности, говорит о том, что только в плане обычной международной практики.
Меняется ли позиция Москвы в связи с украинской войной, в связи с тем, что, как очень многие говорят, в связи с конкуренцией Брюсселя и Москвы в вопросе урегулирования?
На самом деле, очень долгие годы, в том числе и после прихода к власти нового правительства во главе с Пашиняном, между Арменией и Россией не было совершенно никаких противоречий на международной арене. Больше того, Армения даже дальше шла по пути поддержки России, нежели это делали прежние власти. Но в начале нынешнего лета возникло первое и достаточно глубокое, серьезное противоречие. Россия фактически обнулила работу Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, выведя оттуда своего сопредседателя и назначив его представителем по вот Карабахскому кризису. Работа Минской группы была парализована. Еревану это не понравилось по понятным причинам. И Ереван хотел бы продолжения и возрождения работы Минской группы. Вот тут возникло противоречие, которое стало углубляться и которое, на мой взгляд, привело к тому, что в настоящее время Ереван достаточно активно работает с западными структурами, например, по важнейшему вопросу размещения наблюдательной гражданской миссии ЕС на границах двух стран.
Эта миссия сильно будет противоречить миссии ОДКБ?
Мы пока ничего не видели относительно миссии ОДКБ.
Она точно так же объявлена, как и миссия Евросоюза?
Да, объявлена. Мы пока не видели ни миссии Евросоюза, ни миссии ОДКБ. Вполне может быть, миссия ОДКБ военная, как вы понимаете, а миссия Евросоюза заранее объявлены как гражданское. Не исключено, что они могут сосуществовать, скажем так, параллельно.
Не является ли это образом вообще вот сейчас вот сосуществования в урегулировании Москвы и Брюсселя? Нет ли ощущения, что они поделили сферы своих интересов и сферы своего участия? Потому что на земле все равно управляют процессом. А Москва, а различные вопросы подготовки мирного договора, там полномочия у Брюсселя.
Если ставить вопрос таким образом, то, на мой взгляд, речь идет не о том, что сферы разделены, а о том, что, возможно, идет процесс в настоящий момент раздела сфер. Я бы не сказал, что все уже в этом смысле очень четко и всем известно, кто чем занимается, кто что мониторирует и так далее и тому подобное. Мне кажется, пока что, возможно, идет просто раздел этих сфер.
Я беседовал с московским корреспондентом Ереванской газеты «Новое время» Арменом Ханбабяном. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В ночь на 9 октября город Запорожье подвергся массированному ракетному обстрелу. Областная военная администрация зафиксировала не менее 10 взрывов. Губернатор Запорожской области Александр Старух сообщает о 12 погибших, секретарь городской рады Анатолий Куртев о 17. Ранения получили около 50 человек, включая 6 детей. По сообщению местных властей, пострадали 9 многоэтажных жилых домов. У одного из них взрывом выбит целиком подъезд. Разрушено 5 домов частного сектора. В городе ведется разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на Запорожье, назвал действия российской армии абсолютной подлостью и злом. Россия ракетные удары не комментировала. При предыдущем крупном обстреле Запорожья 6 октября погибли 11 человек. Движение по автомобильной части Крымского моста после взрыва в минувшую субботу по-прежнему разрешено только для легковых автомобилей. Пассажирские автобусы и грузовики будут направляться из Керчи в аннексированном Крыму в порт Кавказ Краснодарского края на пароме. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что железнодорожная ветка работает в штатном режиме. Государственное агентство ТАСС днем воскресенья 9 октября сообщало, что в порту Кавказ скопилось около 200 грузовиков и автобусов в ожидании отправления парома на полуостров. Также стало известно, что вагоны железнодорожного состава, загоревшиеся в результате взрыва, начали вывозить с транспортного перехода. Минск обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима. Ведомство утверждает, что информация не соответствует действительности и подчеркивает, что Украина никогда не посягала на чужие территории, придерживаясь норм и принципов международного права. В МИД Украины также не исключает, что вручение ноты послу может быть частью плана Российской Федерации для дальнейшей дискредитации Украины. Украинская сторона призвала белорусские власти перестать выполнять прихоти Кремля, а белорусский народ не поддаваться на провокации. Министерство обороны Кыргызстана объявило об отмене военных учений ОДКБ «Нерушимое братство-2022», которые должны были пройти с 10 по 14 октября. Причины отмены ведомство не назвало. С 26 сентября по 8 октября миротворческие войска ОДКБ уже провели серию учений в Казахстане «Взаимодействие 2022», «Поиск 2022» и «Эшелон 2022». Далее военнослужащие, включая участников из России и Беларуси, должны были направиться в Кыргызстан, но теперь сообщается, что они вернутся в родные страны. Одной из причин отмены учений, предположительно, может быть недавний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, когда в ходе перестрелок с обеих сторон погибли несколько сотен человек. Стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. После этого некоторые депутаты кыргызского парламента потребовали отстранить армию Таджикистана от совместных учений. В Москве 10-летнюю ученицу 5 класса забрали в отдел полиции прямо из школы. Поводом для этого, как сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на мать школьницы и документы, стало обращение директора школы в Некрасовке, в котором она просила полицию повлиять на воспитательную позицию матери, чтобы та не воздействовала на дочь убежденностью собственных политических взглядов. Утверждается, в частности, что одним из поводов для обращения стал пропуск девочкой классных часов разговора о важном и ее аватарка в соцсетях в желто-синих цветах флага Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Мэр муниципалитета Тэрджоу на западе Грузии 42-летний Лаша Гигиашвили погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщает агентство «Новости Грузии». После столкновения мотоцикла с прицепом грузовой машины Гигиашвили был доставлен в больницу Кутаиси. По словам врачей, они сделали все возможное. Цены на ряд услуг, оказываемых сервисным агентством МВД Грузии, в ближайшее время вырастут в 2-3 раза. Соответствующий проект правительство вносит в парламент уже в понедельник, пишет агентство «Новости Грузии». На данный момент известно, что выдача свидетельства о регистрации транспортного средства будет стоить 100 лари вместо 35 лари. Выдача одной пары номеров для транспортных средств 80 лари вместо 35. Стоимость восстановления одной пары утерянных или поврежденных автомобильных номеров 80 вместо 35. Как указано в пояснениях к законопроекту, корректировка тарифов увеличит доход агентства МВД на 40 миллионов лари, которые необходимы для более эффективной работы сервиса и патрульной полиции. Во Франкфурте на Майне прошла жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Грузия попала в одну группу с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Из других результатов жеребьевки стоит отметить группу «Д», в которую сборная Армении попала вместе с Турцией, а также Хорватией, Уэльсом и Латвией. Министерство сельского хозяйства самопровозглашенной республики Южная Осетия по согласованию с правительством прорабатывает механизм запуска комбикормового завода мельничного комплекса. ГУП-комплекс перерабатывающих производств 2018 года перестал функционировать. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители республики, занимающиеся выращиванием зерновых культур, испытывают трудности в реализации полученного урожая в связи с отсутствием на территории республики перерабатывающих производств. Сотрудники Министерства сельского хозяйства и подведомственных учреждений провели субботник на территории ГУП-комплекс перерабатывающих производств.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш гость недели Владимир Севериновский, московский журналист и кинодокументалист, давно работающий, в частности, на Северном Кавказе. Его поездка в Дагестан для освещения массовых выступлений против мобилизации на украинскую войну закончилась 5-дневным арестом. Своими впечатлениями после освобождения, размышлениями о природе протеста и отношении к войне вообще, и не только в Дагестане, он поделился с «Эхом Кавказа».
Гость недели.
Прежде всего, как и за что вас взяли?
Ну, меня взяли, собственно, за то, что я журналист и приехал в Дагестан во время протестов. Как показала практика, этого достаточно. Я, честно говоря, даже не знаю ни одного такого более-менее независимого журналиста, которого не взяли в это время, потому что до этого взяли и нескольких дагестанских журналистов. Взяли тоже на 5 дней, посадили мою хорошую подругу Юлю Вишневецкую. Ну, ее хотя бы посадили в процессе съемок митинга, а со мной эти ребята решили сыграть на упреждение. Я еще успел ей отвести передачу. И на следующий же день после этого уже передачи понадобились мне.
Что это такое? Стиль дежурного давления без особого огня и выдумки? Или это такой просто широкополосный захват, включая журналистов. Какое-то ощущение свирепости из этого не возникает, да, свирепости режима. А с другой стороны, не уйдет и никто.
Режим, по крайней мере, в Дагестане боится. Страх этих сотрудников органов, он виден постоянно. Они очень нервничают, это заметно. Очень важно даже, что когда вот люди были на митингах, и не только на митингах, вот то, что мне очень многие рассказывали, больше всего даже вязали не организаторов, хотя это тоже, а просто вот перетряхивали телефон у обычных людей, которые в тот момент оказались на улице, потому что власть просто боится, что люди узнают правду. Ну, невозможно, когда вот на этой улице столько людей находится, чтобы никто не снял.
Как ведет себя милиция? Я вот просто, когда наблюдаю подобные вещи, я думаю, что нет отважнее людей, чем дагестанская милиция, которая так вот действует там, где, в общем, завтра прилетит в ответ.
Человеки-то они очень разные. Полиция, как вот обычные эшники, ППСники и росгвардейцы ведут себя абсолютно по-разному. И, например, у меня вот как раз сейчас был описан один замечательный случай, когда ЦПшник гайцам сказали: ребята, везите задержанных в центр Э, они просто этих девчонок пожалели и привезли их в советский РУВД, где им, естественно, пришлось гораздо легче. Так что некоторые полицейские, бывают вообще моменты, когда сами полицейские даже там просто были готовы заплакать, потому что они тоже люди, у них тоже родственники на войне. Ну и естественно, когда Росгвардия идет вот своим таким вот потоком железным и безликим, поскольку у них даже лица закрыты, это уже совсем другое, это стихия. Так что я бы не стал все мешать в одну кучу. И вот как мы видели еще раньше на митингах в Ингушетии, многие из них с народом, многие из них при других условиях бы поддержали этих людей. В Дагестане такого сейчас не было, но тем не менее, на мой взгляд, вот прочитав огромное количество свидетельств, я понимаю, что многие полицейские, несомненно, сочувствовали митингующим.
Как вам сиделось?
Сиделось прекрасно. Мне очень понравилось сидеть в Дагестане. Вообще, я считаю, что это было мое упущение, что я 10 лет занимаюсь республикой, и до сих пор мне ни разу не сидел. Потому что это очень познавательно. Вот у меня был такой пункт, там, мечта вот как-то пройти миграцию с чабанами. Я понял, что это просто ничто по сравнению с отсидкой в приемнике. Тем более, что мне повезло. Тогда вот, когда я пришел, еще сидели ребята, задержанные на митинге, не только ребята, и в том числе такие очень взрослые, почтенные люди. Просто была мечта журналиста, когда тебя запирают в небольшом помещении с тремя интересными людьми, которых можно интервьюировать, сколько тебе влезет. Я, конечно, единственно очень жалел, что у меня в камере не было с собой моей камеры, потому что я бы еще и прекрасный фильм снял, потому что иногда это было очень красиво, как они там молились в лучах заката, и вот такой величественный такой рутулец с бритой головой, с бородой. Это было прекрасно. Честно говоря, если бы вот у меня без всяких задержаний, вот кто-то мне предложил возможность вот эти там три дня с этими людьми посидеть, я бы охотно согласился. А при этом еще и кормят, при этом, в принципе, довольно человеческие условия.
То есть без уже традиционной милицейской жесткости?
Нет, традиционная, но милицейская жесткость была, когда меня брали эшники. Там, конечно, была традиционная, я бы сказал, эшная мерзость, а не милицейская жесткость. А уже в самом спецприемнике было просто все замечательно. Мне понравилось. Да, но потом уже в последние дни было немножко скучнее, потому что митинговых отпустили, а в другой камере тоже сидели классные ребята, но они все время курили. Я попросил местное начальство перевести меня куда-нибудь еще, и мне дали отдельную камеру. Я в ней прекрасно сидел с книжками, которые мне передали друзья. В общем, такой ретрит с информационным детоксом за государственный счет.
Можете вот сейчас уже постфактум понять какую-то зависимость от того, где, как, что в Дагестане происходит. Мы в Дагестане, с одной стороны, видим и протесты, и абсолютно верноподданнические настроения и желание пойти защищать непонятно какую родину. Я понимаю, что Дагестан очень лоскутный.
Да.
Можно ли провести какие-то взаимосвязи, какую-то логику между тем, как и где это происходит?
Собственно, в Дагестане в самом начале были противоречия. Еще когда я туда ездил, кажется, вот весной, я просто видел даже на поминках по погибшему, которому присвоили звание Героя России, очень жаркие дискуссии. То есть даже его родственники, одни говорили, что да, вот мы там воюем, там все круто, все нужно, а другие говорили, а зачем мы вообще поперлись в чужую страну, зачем нашим ребятам там гибнуть? И это было уже тогда.
Какая точка зрения казалась более репрезентативной?
Ну, я думаю, что все-таки такая условно-патриотическая, потому что это все-таки вот этот канон милитаризованной маскулинности, вот с ним очень сложно спорить. Он у нас там навязывался еще с советских времен вовсю, и, естественно, вот эти вот отскакивающие от зубов абсолютно бессмысленные вещи, что каждый мужчина должен защищать родину. Ты его спрашиваешь, а чего ты ее там защищаешь на Украине? Он такой, и уже ему нечего ответить, но вот у него есть вот этот флажок, что я защищаю родину. Ему сказали, то есть люди не задумываются, а те, которые задумываются, они как-то уже мыслят иначе. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, потому что очень много людей погибло, и в том числе в Дагестане уже туда приехали сотни гробов, и, конечно, уже люди задумываются. И сейчас как раз вот я разбирал эти интервью, и там такое прекрасное выражение мне встретилось, что от одно дело, когда идешь на войну, как на футбольный матч, и совсем другое, когда у тебя уже там несколько знакомых убили. Такая вот разница подхода даже не какая-то территориальная, а скорее гендерная. Очень, кстати, часто кавказских женщин все недооценивают, думают, что они такие кроткие овечки, но вообще ни разу нет. Это всегда самые активные, смелые люди, которые в той же Ингушетии, там вот, когда началась стрельба, моя хорошая знакомая, вот Белла Евлоева, которую, наверное, знаете, она бежала не от пули, она бежала на пули, потому что женщины бежали закрыть от пуль мужчин. И примерно то же самое сейчас происходит и в Дагестане. Во время мобилизации тоже женщины пытаются действительно своих мужчин защитить от пуль. И, на мой взгляд, важное явление, которое началось вот именно сейчас, это не то, что женщины против всего этого смертоубийства, они давно уже были против. А то, что вот даже такие солидные взрослые мужчины начинают открыто против него выступать. Взрослый солидный мужчина в таком вот консервативном обществе, он, безусловно, авторитет. И когда вот тут было знаменитое видео военкомат, такой человек говорит, какое нам будущее обещать, когда у нас и настоящего-то нет, уже его, естественно, начинают слушать. И, конечно, сейчас в Дагестане уже мнение о войне существенно изменилось.
С этим принципом мускулинности, скажем так, безотчетно. Каждый мнит себя Хабибом. Что с ним происходит?
Хабиб, известно, что когда были протесты, он сидел в кафе и слал из него какие-то сторис. Конечно, хабибами протестов стали женщины, это уже понятно. Но вот вопрос в том, и тоже это для меня показательно, что вот в первый день такой протест был преимущественно женским в Махачкале, а во второй уже к ним начали присоединяться мужчины. То есть пока что этот протест, он, конечно, не ингушский, он такой, скажем так, достаточно бессистемный, и он вообще не организованный. Казалось бы, там не так много людей, там в этом протесте участвовали всего несколько сот человек, и он так довольно быстро заглох, но тем не менее, на мой взгляд, это такой вот важный знак брожение в обществе.
Владимир, пока это инстинктивное брожение или все-таки в нем появляются какие-то элементы системного понимания? Это более-менее вдумчивых подходов, оценки «наша война, не наша война», «наш русский мир, не наш русский мир». Вот эти обобщения, эти осмысления как-то проявляются или пока имеем дело с простым сиюминутным реагированием?
Ну вот насчет русского мира люди прям вот и рассуждают, что вообще концепция вот этого вот русского мира, вот ради которого там нужно захватывать соседнюю страну, она в Дагестане, ну, как-то вот не звучит, потому что им самим постоянно объясняют, что вы не русские, вы даже толком и не россияне, а вообще вот что-то такое вот непонятное сбоку. И россиянами, как известно, дагестанцы становятся только, когда они побеждают на каких-то спортивных олимпиадах, тогда, естественно, тут же российский спортсмен, там, Хабиб Нурмагомедов, там, что-то там совершил. А во все остальное время, ну, они, все мы знаем, как их называют, те, кто сдает квартиры только славянам. То есть там, конечно, нету вот никакой такой идейной базы, ну, вот какой-то местной вот для этой войны, кроме, естественно, чисто общих вот этих маскулинных вещей, которые вот с советских времен насаждались в родину. Все они там защищают родину в Украине.
Этот стиль размывается?
Да, конечно. Другое дело, что сейчас этот протест, он не стал системным. Но Дагестан, он именно стихийный, в отличие от той же Ингушетии, то есть пока что это был такой, я бы сказал, звоночек. Он может вспыхнуть, что-то все реальным пожаром, если произойдет что-то реально серьезное.
Здесь расходились еще смешные кадры с Меликовым, который увидел, как по Дербенту ездили машины милицейские с мегафонами, заставляя всех двигаться в сторону военкомата. А Меликов был страшно возмущен этими кадрами. Эта искренность была такого аппаратно-чиновничьего свойства? Или в этом было какое-то человеческое понимание ситуации?
Ну, он иногда проявляет какую-то неожиданную человечность, вот надо признать. Например, он был первым, кто встретился с отцом братьев Гасангусеновых, которых убили силовики. То есть, конечно, он не нашел там этих виновных, там не наказали, потому потому что, ну, кто такие эти пастухи, когда есть вот свои вот эти силовички. Но, тем не менее, он хотя бы с ним по-человечески поговорил, что, ну, по нашим сырым временам уже неплохо. То есть, безусловно, у него какое-то человеческое лицо есть, но, тем не менее, конечно, это старинная русская песня, что царь хороший, бояре плохие. Да, она абсолютно традиционная, потому что люди возмущены, и, естественно, ему проще было направить это возмущение на каких-то там безымянных абсолютно военкомов, из которых, конечно, никто, я думаю, не был даже и наказан, чем признать, что действительно вот эта мобилизация что-то нехорошее. А так все прекрасно, только вот у нас там какие-то отдельные чиновники вот что-то там вот мутят.
А протест действен? Все-таки власть как-то меняется? Или она просто пережидает, скажем так, в окопе и завтра займет тем же самым
движением? Это сложный вопрос. Конечно, власть на протест отреагировала. И, кстати, тот же Меликов, он про вот эти сельские протесты в Баба-Юрте и в Индерее, он отозвался скорее даже положительно, сказал, что это были не беспорядки, это было законное возмущение людей. Он заклеймил только вот этот массовый протест в Махачкале.
А почему в Индерее и в Баба-Юрте он производил впечатление более системного протеста?
Видимо, вот как раз там проще все списать на перегибы на местах, когда уже происходит городской протест в Махачкале, и при этом там нет какой-то вот такой непосредственной точки вот этого возмущения, с чем можно быстро разобраться, чтобы все рассосалось, это уже серьезно, потому что сегодня там вышло несколько сот человек. Если он думает это все оставить как есть, но в следующий раз может там выйти и поболее. И я, конечно, думаю, что он точно помнит опыт ингушского протеста, когда вот митингующие там несколько недель контролировали, по сути, столицу. И он, конечно, старается какие-то локальные протесты гасить, а вот какие-то большие централизованные уже они силовым путем подавляются, и там идет вот риторика, что это все вас разжигают украинцы там через свои телеграм-каналы.
Может этот протест каким-то образом, если все пойдет в таком же духе, ну, как-то дальше эволюционировать или даже радикализоваться?
Да, вот сейчас абсолютно непонятно. Я говорил с несколькими социологами и говорил с умными людьми внутри республики, никто не может точно предугадать, во что это выльется. То есть пока что власти этот протест временно загасили, но это только потому, что вот пошел шок и пошел ответ на это. Шок. И они постарались его как-то смягчить. И в этом плане важен даже не только ответ Меликова, но и демарш Айны Гамзатовой, которая на этом, ну, я считаю, получила себе много таких политических очков, чем вряд ли Меликов был очень доволен. Потому что вот это ее открытое письмо Путину, это, конечно, там, оно очень такое верноподанническое по форме.
Я поясню, речь идет о жене дагестанского муфти, которая обратилась к Путину с просьбой приостановить мобилизацию в Дагестане.
Ну, такое достаточно угрожающее даже по содержанию, что «Дорогой Владимир Владимирович, мы вас страшно любим, но вы, пожалуйста, приостановите эту мобилизацию, а то вот что-то не то может здесь случиться». Если сейчас случится какой-то второй шок какой-то, или столь же серьезный, или серьезнее, ну, совершенно неизвестно, что произойдет.
Дагестан все-таки как-то у нас присутствует в информационном поле, так или иначе. А вы открыли для себя некую точку терра инкогнито, которая вообще как бы выколота на нашей информационной карте, я имею в виду ТУ. А что в Туле?
Да, а на самом деле происходит более-менее все то же, что во всех национальных республиках. То есть вот тоже сначала все там дружно поддерживали. При том, что надо сказать, что армия для тувинцев изначально это был такой очень заманчивый источник денег. Вообще вот тувинцы, они очень похожи на кавказцев, даже своими какими-то такими воинскими моментами и бедностью тоже. Только Тыва, она еще беднее, и, соответственно, там примерно такая же эволюция и происходит. То есть сначала все вот идем воевать, а потом оказывается, что воевать-то особо нечем. И в итоге общество там в складчину скидывалось и на дроны, и даже им вручали еду, поскольку солдаты возвращались и говорили, что кормят их там плохо, и они вынуждены шастать по подвалам, там искать какие-то соленья и резать коней в Украине. И, конечно, сейчас тоже постепенно приходит разочарование, потому что очень много тувинцев погибло. Сейчас, конечно, до сих пор в республике многие, и, наверное, даже, я думаю, абсолютное большинство эту войну поддерживает, но, тем не менее, начинают звучать голоса и тех, кто против, и мне даже довелось общаться очень показательно, на мой взгляд, с солдатом, который оттуда вернулся, и мало того, что он сам понял, что эта война несправедлива, он еще и переубедил свою мать, и сейчас мать, что интересно, стала гораздо решительнее сына, она прямо вот рвется на баррикады, она готова об этом громко говорить, хотя при этом вот другие, они продолжают славить Путина, славить русский мир.
Вот как устроена эта поддержка русского мира? Как устроена вот это вот битье себя в грудь и готовность воевать? В общем, не очень понятно, за что. Что это за преломление национального патриотизма в его русских лучах?
Все у нас в стране учились по одним и тем же учебникам. Я вообще, честно говоря, думаю, что вот мы очень зря все сводим именно к национальным республикам. И дело не в национальной специфике, а в таком общем образовании и милитаристическом воспитании. И, собственно, почему людей больше всего гибнет в этих республиках, это не потому, что там люди такие прям особо готовы умирать на войне, а прежде всего потому, что, во-первых, это самые бедные регионы, ну а во-вторых, в них есть вот военные базы, как в той же самой Бурятии, там этих военных баз просто полно. И, естественно, вот из этих военных городков уезжает больше всего людей, они же и погибают. Абсолютно жуткий у меня был опыт общения с бабушкой, которая, кстати, переименовала своего сына в честь Путина, и этот сын потом участвовал в аннексии Крыма, и в итоге он погиб в собственном селе, его сбила машина, и сейчас она с гордостью говорит, что она простила убийцу, кстати, очень по-дагестански это, вообще по-кавказски, и сейчас это вот убийца воюет в Украине, а мог бы сидеть в тюрьме, вот она так, а вот он защищает родину в Украине. Ее внук потом погиб, совсем молоденький мальчик, по-моему, 19 лет ему было. И она сделала такой небольшой музей в своем доме культуры, и ты заходишь туда, ты просто понимаешь, откуда все эти уши растут, потому что с одной стороны там бесконечные стенды с погибшими солдатами, там с белыми журавлями, привет Дагестану, красным знамени, потому что везде вот на самом деле это красное знамя, где там говорят про реставрацию СССР, а с другой стороны там такой вот уголок, стоят иконы здоровые в человеческий рост, кресты, самовары, матрешки, то есть вот он такой русский мир в самом таком клишированном виде, то есть я ничего плохого про эту бабушку сказать не могу, ей очень нелегко пришлось в жизни, но тем не менее очень был страшный лично для меня момент, когда она мне показывает фотографию, естественно, бессмертного полка, когда на фоне танка она стоит с двумя своими внуками, и на ней, и на внуках военная форма, в том числе на маленьком, которому всего 5 лет, и она мне говорит, что вот этот внук у меня, его уже убили в Украине, а этому мальчику 5 лет, сейчас ему уже 10, он, конечно, тоже будет солдатом.
Гостем недели был Владимир Севериновский. Знаменательное событие для грузинских болельщиков случилось на этой неделе. Хвича Кварацхели забил дебютный в нынешнем сезоне гол в Лиге чемпионов. Но важнее другое. Это первый гол, забитый грузином на этом турнире за долгие годы. О том, как оценивают игру молодого футболиста представители спортивной общественности, расскажет Серго Бригвадзе.
Ван Гог? Нет, Квараджо. Клуб Наполи отметил гол, забитый Хвичей Кварацхели, таким постом в соцсети Facebook. Он сделал это на 63-й минуте, отправив мяч в ворота нидерландского Аякса. 21-летний футболист стал первым грузином за последние 17 лет, забившим гол в Лиге чемпионов. Матч завершился победой Наполи с разгромным счетом 6-1. После матча в интервью местным СМИ Кварацхели сказал:
«Мне кажется, что мои мечты исполнились. Я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила. Сегодня он не очень хорошо играл, но вообще это сильная команда, в которой собрались хорошие игроки. Им надо продолжать бороться, и я желаю всем им удачи».
Цитирует Кварацхели сайт УЕФА. Кстати, футболист отметился и результативной передачей. Однако на послематчевой пресс-конференции главный тренер Наполи Лучано Спалетти заявил, что Квари все же пришлось извиниться за два момента, когда тот не отдал пас своим одноклубникам.
Откуда берется победа? Без командной игры невозможно выиграть чемпионат. У нас сильные индивидуалисты, но сыгранность терять нельзя. Кварацхелия часто помогал защитникам, он даже извинился за два эпизода. Он силен и может делать то, что ему хочется? Нет, это не так. Потому что когда товарищ по команде свободен, и ты его не замечаешь, впоследствии он сам сделает то же самое.
При этом большую долю ответственности за поведение Кварацхелия Спалетти возложил на СМИ, которые вознесли его на пьедестал.
Вы отталкиваете Кварацхелия от команды, а не я, когда постоянно говорите о нем и думаете, что он все может. Хвича поступил хорошо и извинился. Голы забили все, а не только он и Распадори. Оливьера сделал отличный голевой пас. Признание приходит благодаря командным итогам, а не индивидуальным результатам.
Впрочем, даже такие моменты не испортили впечатлений от игры Кварацхелия спортивному обозревателю Давиду Клибадзе.
Я давно так не радовался победе над лидером голландского футбола. Можно сказать, что они внедрили универсализацию, которой заболел весь мир. Все футболисты стали похожи друг на друга. Именно голландцы решили, что футболисты должны быть универсальными. Защитник должен играть и как нападающий, и наоборот. Такие были и до того, но их было немного, и у остальных футболистов была своя функция, и они были сильными на своих позициях. Сейчас же все знают и умеют, но только на среднем уровне. Именно в такое время появился Хвича Кварацхелия и возвращает интерес к футболу молодежи, которая иначе начинает смотреть на этот спорт. Такие футболисты необходимы, выдающиеся профессионалы, которые находятся на своем месте.
И действительно, сегодня просто не встретить грузинского болельщика футбола, который бы не восхитился игрой Кварацхелия. Среди таковых и ветеран футбола Важа Жвания.
У него большой ресурс, он обязательно еще больше раскроется и будет играть лучше. Опыт и знания необходимы как в обычной жизни, так и в футболе, а они приходят со временем. Это уникальный футболист, который смог за столь короткий период завоевать любовь всех вокруг. На поле он творит какие-то чудеса, и мне не стыдно сказать, что он пример для спортсменов всего мира. Он отлично играл вчера. Аякс – это очень серьезный клуб. Я впервые увидел, чтобы его так обыграли на собственном поле, и очень большой вклад в это внес именно Кварацхелия.
В текущем сезоне Кварацхелия сыграл за Наполи 11 матчей. На его счету уже 6 голов и 4 голевые передачи. Что же касается самого клуба, после победы над Аяксом он лидирует в группе А Лиги чемпионов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.